Римский вечер. Приветствую вас, друзья, это «Крымский вечер», следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Попытаемся разобраться, сдержит ли Евросоюз путинскую Россию, оттеснит ли, вот такое вот слово употребил впервые за все время своей каденции, скажем так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелли. Он утверждал, что в Евросоюзе собирается оттеснить и сдержать Россию. Выступая в Брюсселе, отметил главный дипломат Евросообщества. ЕС должен быть реалистичным и готовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой. Цитата дословная господина Борреля. ЕС подтверждает единство, несмотря на попытки России разделить нас. Ну вот, действительно ли, наконец, через сколько уже, почти полгода, господин Боррелли сделал какие-то выводы после своего визита в Москву и переговоров с российским главным дипломатом Сергеем Лавровым. Тогда интересный момент был после переговоров. Общий выход к прессе, в отличие от вчерашних переговоров президентов США и России Байдена и Путина, когда пресс-конференции были отдельно, в Москве в феврале этого года Боррель и Лавров стояли рядом, и, ну, по мнению критиков Москвы, Лавров фактически лекцию прочитал Боррелю, какой плохой, я недословно, но по сути цитирую господина Лаврова, ЕС, как он не хочет идти навстречу России, ну а Россия делает все возможное и невозможное, чтобы развить конструктивное сотрудничество с ЕС. Ну просто вот ЕС не идет на это. Ну а господин Боррель, как опытный дипломат, стоял рядом и улыбался. За что потом по полной программе получила западная пресса. В частности, британская газета «Телеграф» назвала тот февральский визит Борреля в Москву, цитата, «унизительным». А американское издание «Политика» утверждало, что на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, опять же, дословная цитата, «Боррель стоял и молчал, когда Лавров обругал ЕС», конец цитаты. И вот через полгода, наконец, ну, будет какие-то, скажем так, ответные действия. Хотя санкции против России действуют все эти 7 лет. С другой стороны, сказать, что ЕС сидит сложа руки, тоже неправильно. Попытаемся разобраться. ЕС и Россия, вот это противостояние, во что оно может вылиться. Следующие 45 минут прямого эфира радио «Крым Реалии». Первый наш эксперт, которого приглашаю сейчас к разговору, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Павел, вот именно аспект, сейчас мы еще поговорим чисто, скажем так, внешнеполитический. Вот это вот заявление господина Борреля о необходимости, опять же, цитата, «оттеснить и сдержать Россию за ее агрессивные действия». Все это, ну, происходит не просто заявление. Даже Евросоюз представил новую стратегию отношений с Москвой. И, в частности, тут сразу три основных принципа заявлены. ЕС одновременно должен Москву отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Ну, взаимодействовать — это понятно, общая проблема, решать это вот может не так интересно, а вот отталкивание и сдерживание. Отталкивание, по утверждению ЕС, ЕС будет продолжать выступать против нарушения прав человека, это касается и Крыма, потому мы избрали сегодня эту тему. ЕС подтвердит свою поддержку Украины в ее территориальной целостности, и при этом ЕС решительно отвергает притязание России на привилегированную сферу влияния, то есть на эту новую Ялту, как утверждает Путин, этого очень хочет. Ну, а сдерживание, стратегия предлагают противодействовать злонамеренным, цитата, действиям РФ, более согласованно в координации с партнерами, такими как НАТО и G7. Это касается безопасности в Черном и Азовском морях. Как вы считаете, Павел, вот к вам как военному эксперту, вот ваш коллега Михаил Самус утверждал, что последний саммит НАТО, который состоялся несколько дней назад, 14 июня, он показал как раз, что вот даже этот вызов, если его так называть, то, что Россия делает в Черном и Азовском морях, вот даже на этот вызов НАТО не способна нормально отреагировать. А вы как считаете? Ну, не только НАТО, вообще так называемый коллективный Запад.
Ну, здесь как раз Самус имел в виду Североатлантический альянс непосредственно, как объединение более 30 государств. Что произошло касательно Черноморского региона? На прошедшем брюссельском саммите НАТО Североатлантический альянс пытался разработать единую стратегию, единую для всех консенсусную стратегию сдерживания России в Европе, ну, в том числе в Балтийском и Черном морях. И если по Балтийскому морю единую, ну, такую стратегию, единую тактику они смогли определить, в принципе, которая уже, ну, точнее, так скажем, имплементировать ту стратегию, которая придерживается на этом направлении Североатлантический альянс и его страны уже с 2016 года, то по Черноморскому региону единого мнения среди стран членов альянса не сложилось. То есть консенсусного решения не принято, и единой стратегии НАТО по Черному морю нет. С другой стороны, это, конечно, плохо. С другой стороны, государства, члены Североатлантического альянса, действуют и самостоятельно. Так мы наблюдаем уже не первый год поддержку в Черноморском регионе Украины и Грузии в том числе со стороны Соединенных Штатов, Великобритании, Италии, ну и других стран, гораздо меньше, конечно, против таких, той стратегии, которую предлагают американцы, выступают немцы и французы отчасти. Но немцев тоже можно понять. Немцы, будучи страной, принимающей нормандский формат, говорят, что поддержка с их стороны Украины может повлиять на их позицию в нормандском формате как главного посредника. Угу. Таким образом, ну, сейчас вот Сибриз в ближайшем покажет, насколько
учения в Украине, да,
нас поддерживают наши партнеры по НАТО, кто поддерживает. Вот. Напомню, что Сибриз — это учения американо-украинские, которые приглашаются и берут участие другие страны, члены альянса. То есть они происходят не под руководством НАТО, а под руководством двух национальных командований военно-морских сил.
Да, напомню, что учения «Сибриз» запланированы на период с 28 июня этого года по 10 июля. Планируется участие более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов, морском и воздушном компонентов и 1500 военнослужащих подразделений разных стран в сухопутном. Смотрите, Павел, ну, в принципе, ну, вот это, вернемся уже, собственно, к ЕС. Вот это вот заявленное в стратегии именно Евросоюза, скажем так, желание, планы взаимодействовать именно с НАТО в противодействии то, что осуществляет, в частности, в Черноморском регионе Москва. Так что это больше декларация, если даже в рамках самого ЕС, вот вы сейчас очертили, Германия, да, ключевое государство, Северный поток-2, кровь из носа хотят достроить, но, по крайней мере, пока выборы канцлера не состоялись, вернее, Бундестаг и зеленые не победили, ну, достроят в любом случае. И, судя по всему, Джо Байден так или иначе согласился с этим, хотя президент США выступает против этого проекта. То есть, ну как, можно ли Россия? Россия — авторитарное государство, консолидировано. Путин сказал, Путин сделал, я так утрирую. То можно ли, в принципе, коллективный Запад, ЕС плюс НАТО противостоять России, что бы она ни делала? Или все-таки есть такие рычаги?
Ну, надо отличать НАТО от Европейского Союза. Все-таки НАТО — это политико-безопасностный блок, а Европейский Союз — политико-экономический. И у них разные цели, разные способы воздействия. Воздействие на своих партнеров или для НАТО, так скажем, условных противников. Давайте смотреть так. Для России, что такое для России, для Европейского Союза? Это порядка 4 или 5% торгового оборота. Что такое Европейский Союз для России? Это, по-моему, там около 38, ну, около 40% экспорта — это Европейский Союз. То есть зависимость России от ЕС на порядок выше, чем зависимость Европейского Союза от России. И Евросоюз может, способен влиять на Российскую Федерацию. Ну, вот вы вспомнили Северный поток, я думаю, что как раз индикатором того, способен ли ЕС противостоять российской экспансии, будут решения по Северному потоку, потому что все-таки достроили, не достроили этот трубопровод. Он противоречит, его эксплуатация противоречит третьему энергопакету Европейского Союза, и поэтому большинство, не только потому, что через Украину и Польшу мы
требуем, теряется транзит.
Его не включать, да, но и это энергетическая безопасность Европейского Союза, которая регулируется третьим энергопакетом. Если, несмотря на действие третьего энергопакета, ЕС Северный поток 2 будет запущен на полную силу, то в принципе можно сказать, что, как вы сказали, Путин сказал, Путин сделал. Ежели ЕС как коллективный экономический игрок сможет привести в соответствие импортно-экспортную деятельность с РФ по энергоносителям, то можно считать, что ЕС способен противостоять российской экономической экспансии в тех областях, где она сильна.
Как вы считаете, Павел, а что может Украина в этой связи, какую свою лепту внести, чтобы оставить свои, собственно, украинские позиции? Ведь позиция Украины все эти 7 лет, очевидно, жертва аннексии и так далее. Или, собственно, быть не субъектом, а объектом этого противостояния Запада и России? Что может сделать? Ну, кроме заявлений, да, действительно, надо держать фронт на Донбассе, это понятно. Но вот, например, больше я хочу к Крыму, конечно, свести. Вот здесь что может сделать больше Украина, президент Зеленский, по вашему мнению?
Крыму будем смотреть по результатам Крымской платформы, насколько она будет, саммит Крымской платформы, насколько будет успешный, какие участники реально примут в нем участие и какие коллективные решения мы сможем предложить, продвинуть в решении проблемы аннексии и оккупации Крыма. И в первую очередь вопрос, и где оккупации в перспективе. Если мы хорошо подготовим этот саммит, и он будет представительский и, так скажем, эффективный, то, в принципе, по его результатам мы сможем выработать определенную стратегию, какую я еще не могу сказать, и она, в принципе, еще нарабатывается. Если будет провал Крымской платформы, то, я думаю, это будет провал надолго.
Ну, а в принципе, как вы считаете, Павел, несмотря на все заявления того же господина Борреля, ЕС, Столтенберга, генсека НАТО и так далее, западных лидеров, что да, поддержка территориальной целостности Украины и так далее, осуществленные 7 лет назад, более чем 7 лет назад действия России незаконны, противоречат международному праву, что Москва категорически отрицает. Несмотря на все это, нет ли такого ощущения, что вопрос Крыма, как бы, ну, если не в тень уходит, то на Западе так или иначе хотят его немножко подзабыть. Нет такого впечатления?
Безусловно, и такое впечатление есть, наверное, с самого 2014 года. На фоне событий на Донбассе, на Востоке, кровопролитных событий, в Евросоюзу это был как бы, ну, Европе, коллективному Западу, и отчасти даже Украине, это был как бы мешочек дополнительный, который легче без него справляться. Вот. Ну, мне так кажется, что последние примерно год, чуть более даже 2 года, вопрос Крыма поднимается более активно и ставится на повестку дня, вышел из тени. Насколько? Ну, этому способствовало, безусловно, и агрессивная деятельность России в Черноморских морях, о которой мы говорили давно, но которую на Западе и наши соседи начали видеть, замечать только сейчас. И Путин таким образом сам заставляет Запад, сам заставляет Европу, сам заставляет мир как-то реагировать на его агрессивные действия.
Спасибо большое, Павел. С нами на прямой связи был украинский военный эксперт, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия 21» Павел Лакейчук. Мы продолжаем разбираться в «Крымском вечере». С вами ведущий Александр Лащенко. Удается ли все эти более чем 7 лет после известных событий 2014 года ЕС, НАТО, так называемому коллективному Западу, удержать Россию, а даже вот как главный дипломат ЕС позволил себе выражение «оттеснить». Вот. Действительно ли это только риторика? Или на самом деле вот эти все намерения, повторю немножко, в стратегии даже представленной ЕС, что Россия, ЕС с Москвой должен не только взаимодействовать, но и отталкивать ее, сдерживать, отталкивание, продолжать выступать против нарушений прав человека, это касается и Крыма, потому мы избрали сегодня эту тему для Крымского вечера. А сдерживание ЕС состоит в том, что стратегия предлагает противодействовать, цитата, «за намеренным действием РФ более согласованным, в координацию с партнерами, как НАТО, G7 и так далее». Вот мы сейчас поговорили о военном аспекте, в том числе о возможном взаимодействии ЕС, противодействии России с НАТО. На суть вот внешнеполитического аспекта попытаемся сейчас разобраться в этом прямом эфире с главой представительства немецкого фонда Генриха Бёля в Украине, немецким политическим обозревателем Сергеем Сумлённым. Он с нами на прямой связи. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер.
Ну, Сергей, вы прекрасно помните. Я вот не буду еще раз повторять. Это вот, ну, такой уникальный был визит, наверное, Жозепа Борреля в феврале этого года в Москве. По мнению критиков России, просто выволочку устроил господин Лавров после переговора прямо вот в присутствии господина Борреля, который стоял рядом, ну, то есть жесткие такие вещи озвучил. А в это время господин Боррель, ну, просто стоял, по большому счету, рядом и улыбался, по мнению критиков европейского дипломата. Потом, когда Боррель вернулся в Брюссель, он довольно жесткие заявления сделал, а сейчас совсем заявил о том, что в Евросоюзе решили Россию оттеснить и сдерживать. Получается, что через полгода, наконец, Европейский Союз, грубо говоря, показывает зубы, наконец, отвечает. Закончились эти разговоры, что нужно с Москвой вести переговоры любой ценой, избегать конфронтации, достучаться к Путину, на, я недословно цитирую. Наконец уже осознано, что, ну, особенно, ну, Россия вроде бы и не очень хочет каких-то компромиссов, хотя Сергей Лавров и Владимир Путин утверждают обратное. Мы ихнюю точку зрения тоже, конечно, для баланса рассмотрим. Как вы считаете, Сергей, что вот ЕС, Россия, на каком этапе сейчас?
Ну, отношения, несомненно, очень такие напряженные, и мы видим, что, ну, во-первых, вот то, что вы говорили с Боррелем, ситуация, очевидно, он ехал в Москву с такими достаточно романтическими, наивными настроениями о том, что он приедет, а во всем можно будет договориться. И, очевидно, тот прием и то те унижения, демонстративные унижения, которые...
Вы согласны, Сергей, с такой оценкой, да? Вот я приводил...
Да, да, они как бы на него, очевидно, очень хорошо повлияли, прочистили ему его понимание и показали ему действительную реальность. И когда он вернулся, он действительно, видимо, его еще и проконсультировали его советники-советницы, и он занял более разумную позицию по отношению к Москве. То, что сейчас мы видим в Евросоюзе, мы видим очень разные движения. Мы видим, например, что вот польский Сейм, например, принял практически единогласно, только один депутат отказался проголосовать за обращение к Германии с требованием запретить строительство «Северного потока-2». Мы видим, что в Германии, например, оппозиционная партия «Зеленых», которая имеет все шансы на выборах в сентябре войти в правительство новое, а может быть его даже формировать, как наиболее сильная партия по результатам выборов, она очень жестко противостоит «Северному потоку-2» и, в принципе, является традиционно одной из наиболее критически настроенных к Кремлю и по-союзнически настроенных к странам Центральной и Восточной Европы, в том числе к Украине, партий. Но, с другой стороны, мы видим, что в ряде других стран, например, во Франции, практически все силы являются в той или иной мере пророссийскими, в том смысле, что они настроены на диалог с Кремлем, и они уверены, что вот если с Путиным сесть за один стол, посмотреть ему в глаза, предложить ему честные альтернативы, то вот можно с ним договориться и, наконец-то, достичь мира. Возможно, за счет стран Восточной Европы, которые, ну, скажем прямо, Франции, Италии и другим странам не очень-то и интересны.
Сергей, смотрите, вот вы упомянули Францию, да, там же тоже будут выборы, и сейчас, если верить социологам, Марин Ле Пен ведет, скажем так, Макрон второй, посмотрим, что будет уже к самой дате президентских выборов во Франции. Ну вот, мне вот интересна ваша оценка. Да, вы больше по Германии, конечно, но вот именно вот французский такой прецедент, не прецедент, вот мне интересна ваша оценка. Остался без такой, ну не то, что беспрецедентный, был Герхард Шредер, давно еще он стал фактически лицом энергетических проектов российского «Газпрома», это уже давно, вот. Но это было, как к Шредеру не относиться, до развязанной войны России против Украины, до аннексии Крыма и так далее. А вот. А бывший премьер-министр Франции, на секундочку, Франсуа Фийон, пополнил этот список вот этих вот, скажем так, людей, которые с бизнес-точки зрения, да, на политической пенсии, но помогают России. Тут он вошел в совет директоров, господин Фийон, «Зарубежнефти». Бывший премьер-министр, это не шутка. Да, второе, это президентская республика, но это такой серьезный момент. Вот это вот австрийская политика Карин Кнайцель, бывший глава МИД Австрии, которая, как известно, на свадьбе своей танцевала с господином Путиным. Она тоже вошла в совет директоров Роснефти во главе, ну, Игорь Сечин, это его компания, путинского одного из приближенных и так далее. Это что показывает? Это вот, ну вот Виталий Порников, мой коллега, пишет, если уж для бывшего канцлера Германии, бывшего премьера Франции, то есть Фийона, нет никаких проблем с продажей репутации, по утверждению Виталия, то что же говорить о других? Вот Запад упал на такое дно, как вы считаете? Или не стоит уж совсем так отрицательно западные элиты оценивать, что вот они такие продажные на корню?
Ну, смотрите, я думаю, что, конечно, с одной стороны, я думаю, что где-то у Владимира Путина в одной из его загородных резиденций над камином есть такая специальная стена, куда он вешает портреты своих трофеев. Вот, значит, охотники вешают там головы носорогов, слонов, леопардов.
Уже иконостас, наверное.
Вешает, да, вешает, наверное, головы, портреты трофеев своих западных лидеров, лидерок, которых он купил. Тут речь идет, я думаю, о очень сложном процессе. То есть это совершенно не говоря о том, что кто-то продажный. Я думаю, что, с одной стороны, речь идет о том, что есть большой ресентимент в сторону России в Европе, и в Центральной Европе, и в Западной Европе, в Южной Европе, например, по последним там обзорам, то, что я видел буквально на этой неделе, что около 60% жителей и жительниц Греции доверяют Владимиру Путину. Ну вот, как бы, две трети населения. В Германии это порядка там 20%.
Я думаю, 20%, кстати, что... да, я думал больше. Не так уже много, с учетом большой диаспоры русскоговорящей.
Даже в Украине, если...
Да, по разным оценкам, как раз до 20% говорят, так называемое это сообщество пророссийское. Да?
То есть те политики, политикини, которые высказываются, они же никогда не говорят, что там надо помочь Путину воевать в Украине. Они же говорят по-другому, они говорят, надо с уважением относиться к России, надо понять, что Россия великая держава, там надо понять, что у России есть свои интересы. Надо перестать идти в фарватере США, значит, провоцируя Россию. И эти заявления, они вызывают определенную поддержку в их странах. И, разумеется, на это можно строить определенную популярность. Это во-первых. Во-вторых, какие деньги, например, на кону? То есть, если, например, члены или членки совета директоров Роснефти, наблюдательного совета Роснефти, это вот Карен Кнайцель или Герхард Шрёдер, это минимум 600 тысяч евро в год. Mm-hmm. Это значительно больше, чем любая пенсия немецкого политика-политикини или зарплата. Это больше, чем получает Ангела Меркель. Это больше, чем
действующий канцлер, да.
И, в принципе, политики в Европе, политикини ведут с украинской точки зрения унизительно бедную жизнь. То есть там предпоследний президент Германии Вульф, его отправили в отставку за то, что он взял у своего друга подарок в размере 2500 евро. 2500. То есть это, ну, как бы, если вы расскажете украинским политикам, это...
Они рассмеются, конечно. Да. Для них это даже не пообедать, да.
То есть командировочные, если политик едет в Европе в командировку, он получает командировочные в размере 24 евро в день. Это, значит, порядка 700 гривен в день. Вот, не больше. Это если у него не оплачиваются завтраки, обеды и ужины. Если оплачиваются, то еще меньше. И вот тут, значит, приходит к нему какой-нибудь посол России и говорит ему, что вот есть возможность строить мосты понимания между Россией и Европой. Вы понимаете, какая ответственность у Германии, у Франции, у Италии. И вот мы будем вместе бороться за мир, и еще вам 600 тысяч евро. Разумеется, это очень интересное предложение, и надо быть очень уверенной в себе личностью и иметь очень жесткий моральный стержень, чтобы от него отказаться. Поэтому я думаю, пока в Европе не будет принято на законодательном уровне ограничение на вот такие вот работы, может быть, не вообще в частных компаниях, но хотя бы в компаниях стран, которые ведут агрессивные действия на территории Евросоюза, как то убивают людей в Берлине, травят людей в Лондоне, там, взрывают склады в Чехии и так далее, то такие покупки будут происходить. Потому что, ну, если вы министерка иностранных дел маленькой страны в центре Европы, которая не является членом никакого альянса, и у вас после вашей отставки есть возможность там раз в год где-нибудь выступать в каком-нибудь заштатном университете за 1500 евро, да, и написать какую-нибудь книжку. А есть возможность вот ощутить присутствие свое в мировой политике, в глобальном, значит, энергетическом секторе, и получить еще за это 600 тысяч в год. Это предложение, от которого очень сложно отказаться.
Неплохой бонус.
И дальше скупать людей таким образом.
Ну, смотрите, хорошо, оставим в покое этих политических пенсионеров, а вот о действующей политике. Вернемся к этому заявлению Борреля, главное, озвученной стратегии Евросоюза в отношении с Россией, вот это отталкивание и сдерживание. Представим, что, ну, можно критиковать Борреля, можно не критиковать. Ну, предположим, не знаю, Маргарет Тэтчер, там, такого типа политики вернулись, хотя Маргарет Тэтчер, кстати, была противница ЕС, но это отдельная тема. Значит, и вот такие жесткие в отношении, не знаю, прозвучит опять риторика, возможно, об империи зла, то, что Рейган заявлял в отношении СССР и так далее. А есть вообще рычаги, если даже такие лидеры появятся, вот такой громоздкой с точки зрения критиков структуры, как ЕС, противостоять России, где все решения вот так одним человеком принимаются?
Ну, это вообще очень сильная проблема для Евросоюза, то есть слабость демократии в столкновении с автократиями или с диктатурами, она именно в том, что в демократиях решения принимаются долго, и они должны быть консенсусными, а в диктатурах решения принимаются одним человеком, и они могут быть какими угодно. То есть они могут нарушать даже собственные законы автократии диктатур, если это захочет вот, лидер-диктатор, да? Поэтому, например, вот европейские санкции по отношению к России, они очень сильно ограничены. Потому что европейские санкции против любой страны иностранной, да, или против любой иностранной компании или человека, они могут быть оспорены в европейском суде. И никто никогда в Европе не принят санкции, которые, опять же, нужно принять консенсусом всех стран Евросоюза, которые могут быть потом оспорены. Поэтому они очень такие ограниченные и слабые. То есть никто, например, после там, ситуации в Беларуси, не может сказать, что вот, окей, мы понимаем, что Беларусь поддерживается Россией, давайте мы там запретим полеты Аэрофлота там в Европу. Потому что все понимают, что буквально через там неделю Аэрофлот подает в суд, европейский же, и выигрывает его. Поэтому эти санкции не будут приняты. Но здесь нужно точно так же понять, что степень раздражения, которую может вызывать диктатура против стран демократических, она тоже ограничена. И вот тот уровень, тот болевой порог, который вот эта вот разыгравшаяся диктатура, ощутившая себя абсолютно, значит, всемогущей и понимающей, что ей все можно, вот рано или поздно этот порог, он является, он будет перейден. И тогда ответ может быть очень сильный, потому что суммарный вес и экономический, и политический, и, ну, если честно сказать, и военный тоже, вот, потому что российская армия, несомненно, сильная армия, но она не сильнее суммарно армии НАТО, вот он может быть сильным. И в такой ситуации, конечно, я не хочу завидовать российской элите, потому что российская элита возглавляет весьма отсталую страну, весьма заскорузлую страну, страну, не способную к реформам в ее нынешнем виде. И если эта страна получит сильный удар и будет находиться в ситуации кризиса, то мы просто увидим второй Советский Союз образца 1989 года, про который тоже никто не думал, что он, да, закончится, конечно. А он закончился очень быстро.
Мгновенно почти. Да, самое интересное, вот вы, наверное, вы младше меня, Сергей, а я помню, это мои школьные годы, уже тогда я где-нибудь там, в первой половине 80-х слушал вражеские, в кавычках, голоса, и помню, например, такие антисоветчики, ну, не знаю, Солженицын, ну, он российский имперец, но назвать его поклонником советской власти сложно было. Он в каком-то там 80, не помню, втором или третьем году на «Голос Америки» на полном серьезе говорил, Александр Исаевич, что Советский Союз не такой монстр, он не распадется. Это уже третий год войны в Афганистане, кризис уже был сбитый, тот «Боинг», значит, и так далее. Вот, вот интересно, кто бы мог подумать, два года Горбачев приходит и... Да не в 91-м, уже где-то в 89-м уже очень сильно шататься, вы справедливо отметили, Сергей, Советский Союз. Но вернемся к современности, ну, для баланса, мы же не российское телевидение. Приведем мнение официальное, мнение России, которое, значит, подчеркивает, что она за добрососедские, равноправные отношения и с Европейским Союзом, и с Западом в целом. И тот же Сергей Лавров, о котором мы сейчас не раз говорили, именно как раз вот после тех переговоров с господином Боррелем в феврале этого года в Москве, Сергей Лавров подчеркнул по итогам на той пресс-конференции, которую так западные некоторые СМИ критиковали, что вот наоборот, Россия открыта, Россия хочет все для того, чтобы было это сотрудничество, но оно должно быть равноправным. Россию должны именно как равноправного партнера воспринимать, подчеркнул тогда Сергей Лавров.
Готовы мы, кстати сказать, и обсуждать вопросы, которые связаны с замыслами Евросоюза в отношении постсоветского пространства. Будем рассчитывать на то, что законные интересы Российской Федерации вокруг наших границ в отношениях с нашими ближайшими соседями и союзниками будут Евросоюзом приниматься во внимание при выстраивании его политики на этих направлениях. И, в принципе, я считаю, нам, наверное, было бы правильно договориться о принципах, которые включали бы обязательство не вмешиваться в суверенные дела, во внутренние дела суверенных государств, будь то на постсоветском пространстве, на Западных Балканах или где бы то ни было еще.
То есть, получается, по этой логике, которую озвучил Сергей Лавров, если Запад, например, критикует аннексию, осуществленную Россией Крыма, то это, ну, это такое вмешательство в российские дела, очень, ну, плохие действия, недружественные и так далее. А так, да, Россия открыта, она к равноправному сотрудничеству готова. Ваш комментарий, Сергей.
Да, ну, знаете, вот есть такая хорошая российская поговорка о том, что вот мое это мое, а вот о вашем-то мы сейчас и поговорим. Вот. Когда Россия говорит про равноправное партнерство с Западом, это обычно означает, что Западу не нужно вообще ни о чем говорить, что происходит на территории контролируемой России, а вот Россия должна иметь право вето на все, что делается внутри Запада. Ну, то же самое, что было, например, с Россией и Украиной, когда Россия говорила, что вот происходящее в Украине и отношения Украины с ее западными партнерами, это дело, которое затрагивает интересы России, и поэтому Россия должна иметь, например, право вето относительно там, внешнеполитических договоров Украины, там, блокировать вступление в НАТО, ассоциацию с Евросоюзом и так далее. Вот это, понимаете, это же эвфемизмы, которыми оперируют Лавров и его коллеги. Они, когда говорят там, про там, равноправное партнерство, они на самом деле имеют в виду, что России должно быть право вето на все, что делает Запад. Когда они говорят там о, не знаю, там, русофобии, они имеют в виду любую критику действий России. Когда они говорят про фашизм, это просто эвфемизм, значит, для любого человека, который им не нравится, или организации. Вот. Поэтому это все нужно переводить с лавровского на человеческий.
В этой связи, Сергей, я прошу прощения, вот недавно Владимир Путин не поленился прокомментировать закон в Украине, принятый, значит, о коренных народах. И там, да, такой был недвусмысленный месседж хозяина Кремля. Мол, фактически чуть ли не нацистский закон приняли в Киеве. Вот. При том, что прекрасная Россия с 99-го года почти такой же самый закон действует. И все нормально. Вот, ну, это просто иногда, ну, не знаю, слов нет,
да,
как говорят.
Закон про коренные народы, он касался защиты прав народов, которые...
Тех же крымских татар, например.
Он вообще интересы других народов не затрагивал, и других там языковых групп. Разумеется, это большое количество и вранья, и передергиваний. Но главное, что когда Россия говорит о равноправном партнерстве и о роли России, она имеет в виду, никогда не имеет в виду равноправие, она имеет в виду всегда привилегированное особое положение России. То есть это вот Россия, которая может контролировать то, к чему она не принадлежит. Она может контролировать, значит, решение Большой Семерки, она может контролировать решение НАТО, она может контролировать решение ЕС и так далее. Вот что они имеют в виду под равноправным партнерством. И особенно это касается отношений, конечно, с теми странами, которые Россия считает второсортными или третьесортными. Да? То есть потому что там США для них, например, это настоящая страна, а Украина как бы не настоящая. Вот все, что касается происходящего в Украине, например, ну или там, я не знаю, в Беларуси, не дай бог, это для них, конечно, вообще практически внутренние дела России, и тут они считают, что Россия может и должна вмешиваться, потому что, ну как же, там же, значит, вот русскоязычные люди живут, значит, наши люди, да, А Запад вообще не может ничего делать просто на уровне двусторонних отношений, там, не знаю, Берлин-Киев, Лондон-Киев и так далее, потому что вот это напрямую угрожает интересам России. Это все, что говорит Лавров, нужно переводить, еще раз скажу, да, с лавровского языка на человеческий и понимать, что он на самом деле имеет в виду. А имеет он в виду то, что Россия может управлять независимыми странами, и требует от этих стран признания такого вассалитета.
Спасибо, Сергей, спасибо за ваш комментарий. С нами на прямой связи в «Крымском вечере» был Сергей Сумлённый, немецкий эксперт, глава представительства немецкого фонда Генриха Белля в Украине. Я благодарен Сергею и благодарен Кириллу Мартынову, еще одному эксперту нашего прямого эфира, российскому политическому обозревателю, редактору отдела политики издания «Новая газета». Он с нами на прямой связи из Москвы. Кирилл, здравствуйте и вам.
Здравствуйте.
Как вы охарактеризуете вот нынешний этап взаимоотношений ЕС и России с учетом вот тех вот переговоров уже знаменитых во всех смыслах в феврале в Москве Лаврова и Борреля, и вот этого заявления Борреля о сдерживании России, вот и стратегия, озвученная ЕС, что довольно жесткая, по мнению многих?
Ну, я в феврале достаточно близко наблюдал вот эти события и видел, что, конечно, лица европейских дипломатов, они не выражают какого-то ни оптимизма, ни удовлетворения вообще от хода этих переговоров. Все в целом говорят, что, во-первых, отношения находятся в какой-то низшей точке за последние десятилетия даже. Вот. А во-вторых, что не очень ясно, в какую сторону можно двигаться в таких условиях и вообще, насколько можно на какие-то договоренности с Россией рассчитывать, с учетом того, что российские власти постоянно выбрасывают какие-то способы эти договоренности уничтожить. И, конечно, тогда это все шло на фоне ареста Алексея Навального, который, ну, в общем, напрямую касается Европы, поскольку именно там он лечился, именно там он вышел из комы. Германии в первую очередь. Ну, а дальше, в общем, мне кажется, последние месяцы они все новые и новые события такого плана порождают. Сейчас, естественно, это майские события с захватом самолета со стороны Лукашенко, позицию которого московские власти целиком прикрыли и, в общем, сказали, что так и делать и нужно. Mm-hmm. В таких условиях, мне кажется, в условиях такой непредсказуемости, в условиях такого цинизм со стороны российских властей, европейским политикам очень тяжело рассчитывать на какие-то нормальные отношения с Российской Федерацией.
Кирилл, смотрите, ну даже если бы не было отравления Навального, вот уже в августе будет годовщина, как его покушение на него было, значит, не было бы вот этого инцидента в Минске, других вопросов не было бы, но Крым, он с 2014 года, и предположить даже, что если бы Сергей Лавров, скажем так, был более аккуратен, более дипломатичен, а то он и дипломат, в общении с Борреллем, вообще с Евросоюзом. Но все равно вопрос Крыма же, это ж, ну, камень такой вот, который не преодолеешь преткновения. И, ну, позиция России известна,
что... Ну, я с вами, с одной стороны, согласен. С другой стороны, российские власти, они за эти прошедшие 7 лет, они много всего еще сделали после Крыма, к сожалению. И мне кажется, что европейская дипломатия была готова на то, чтобы вопрос Крыма, ну, так заморозить, да, то есть ставить его системно, но не делать его условием для какой-то нормализации, да, то есть они не собираются об этом забывать, естественно, но понимают, что, в общем, это не единственный вопрос.
Но Россия своей агрессивной политикой, я так вас понимаю, Кирилл, подталкивает Европу на более жесткие действия, так я вас понимаю?
Ну, вообще, я думаю, что вот все-таки история с самолетом, в частности, да, потому что это тоже такое вмешательство во внутренние дела Евросоюза, я думаю, что и поскольку понятно, что там в первую очередь в этом Лукашенко виноват, но российские власти были его патронами, очевидно, я думаю, что вот те меры, которые предприняты с закрытием фактически Беларуси, которая долго была транзитной зоной и даже в контексте украинского конфликта была точкой, где можно было собираться и вести какие-то переговоры в рамках Минских соглашений. Понятно, что сейчас это невозможно, и понятно, что это в итоге, ну, все-таки действия, в том числе против России. Конечно, российская сторона подталкивает Евросоюз более последовательным действием, и мне кажется, что вот те процессы, которые были сейчас запущены уже в рамках администрации Байдена и ее работы, это история про то, что между Евросоюзом и США есть какая-то прямая прямые переговоры, есть некая общая консолидированная позиция, это уже гораздо больше похоже хотя бы, ну, на какую-то структуру международную, которая готова действительно действовать в случае дальнейшей эскалации. Вот, собственно, то, чего сейчас российские власти добились, в кавычках.
Кирилл, ну а ваша, конечно, оценка вчерашней встречи Джо Байдена и Владимира Путина? Ну, большинство говорят, что фактически результат нулевой. Но, с другой стороны, после встречи, вот насколько можно судить, Путин был не такой агрессивный, жесткий, как Лавров в отношении Борреля, а Путин в отношении Байдена. Вот, ну, вот ваш комментарий.
Нет, ну, конечно, Лавров просто стремился своих, там, как это, собеседников, в общем-то, унизить, просто показать, что он видит, что у Евросоюза нулевые полномочия, в том плане, что национальные дипломаты еще что-то могут делать, там те же немецкие дипломаты, а вот Боррель, он представляет группу стран, которые между собой толком договориться не могут, и что тут нам, в общем, обсуждать. Это было демонстративно сделано, как раз, мне кажется, тяжело ударило конкретно по Боррелю и вообще по европейской дипломатии. То есть ситуация довольно подлый был такой ход со стороны господина Лаврова. А вот здесь, конечно, совсем другое. Здесь Путину, мне кажется, льстило, что с ним Байден вообще готов так долго разговаривать, что, видимо, он ему, как он утверждает, Путин дал какие-то пояснения по поводу своей позиции насчет его знаменитой фразы про убийцу. Вот. И я бы не сказал, что результат этой встречи нулевой. Есть чисто гуманитарная история, ну, на которую завязаны просто тысячи семей в России в первую очередь.
Дипломаты.
Да, это история про консульскую работу, про возвращение просто выдачи виз. Если дипломаты вернутся и затем... То есть о чем они договорились, что дипломаты будут возвращены, если затем визы будут начнут выдаваться в каком-то более-менее регулярном ключе, то это значит, что просто, ну, там люди смогут видеть свои семьи, кто-то поедет на лечение, кто-то на учебу. Вот это просто по-человечески важно, вне зависимости от того, что на этой любимой их геополитической доске происходит. Это просто частные человеческие истории, довольно много. Вообще Россия, если так посмотреть, довольно сильно связана, как и Украина с США, и там очень много общих человеческих интересов. Вот. А второй результат, мне кажется, он такой более сложный, стратегический. О нем, может быть, немного рано сейчас говорить, но мне кажется, что как бы возвращается холодная война, причем все говорят, что, ну, все считывают вот ситуацию холодной войны как нечто, ну, такое тяжелое и ужасное, понятно, это событие трагического 20 века, в частности, но тут надо понимать, что, с одной стороны, холодная война точно лучше, чем горячая, очевидно, и как раз из контекста российско-украинских отношений это совсем уж ясно, да, а с другой стороны, все-таки в холодной войне, вот, начиная с 60-х годов, все-таки была какая-то система, ну, каких-то консультаций, да, то есть все-таки лидеры стран регулярно встречались, были какие-то договоренности, была какая-то прямая связь, не было ощущения, что просто страны расходятся и держат руки на ядерные кнопки. По крайней мере, большую часть холодной войны это была достаточно, ну, такая сбалансированная система. Вот, поэтому мне кажется, что когда Байден, как посол вообще всего Запада, поехал встречаться с Путиным, то это была некая такая... Ну, перезапуск холодной войны, по всей видимости, да, которая, возможно, удержит Кремль от каких-то дальнейших резких действий, потому что я думаю, что Байден явно дал понять, что новых каких-то территориальных приобретений никто уже терпеть не будет.
Ну и такой вопрос, собственно, это название нашего сегодняшнего выпуска. Сдерживает ли Евросоюз Россию? Да, поводом для избрания темы стали эти слова господина Борреля о том, что решили оттеснять и сдерживать Россию. При сохранении, конечно, определенных моментов, когда возможно двустороннее сотрудничество. Но, в принципе, уже более 7 лет действуют санкции против России. Вот как вы считаете, судя по официальным заявлениям Москвы, не такие уже не комариные укусы, судя по всему? Уже сдерживает ЕС, получается, Россию тогда?
Мне кажется, здесь, к сожалению, достигнут такой странный баланс вот на сегодняшний момент, что задача Запада в целом, я бы даже акцент перенес скорее на Байдена, чем на Евросоюз, но они вроде как договорились между собой, это хорошо. В этом контексте европейские дипломаты и американская администрация, они заявили, в общем, дали понять, что и НАТО сделало соответствующее заявление, что вот, ну, каких-то новых агрессивных действий со стороны России они не потерпят, это уже будет слишком, да, но при этом это означает, что вот нынешний статус-кво, он, в общем, заморожен очень надолго, то есть все те территориальные приобретения, значит, и там непризнанные республики, и нарушение прав человека внутри самой России, то, что происходит в Беларуси, это все находится по эту сторону границ, и здесь, в общем, ну, Владимир Путин будет делать все, что он захочет, к сожалению.
Спасибо, спасибо, Кирилл, и вам за участие в эфире «Крымского вечера». С нами на прямой связи был российский политический обозреватель, редактор отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. Я также благодарен украинскому военному эксперту Павелу Лакийчуку, немецкому политическому обозревателю Сергею Сумленному. Мы сегодня в эфире «Крымского вечера» обсуждали, ну, скажем так, рычаги и возможности именно Европейского Союза сдерживать Россию, влиять как-то на ее политику. И, кстати, и в крымском вопросе тоже, ведь это действительно камень преткновения в отношениях России с Западом. С вами был ведущий Александр Лащенко. Хорошего вечера вам.